Привет, я Константин Мильчин, и это наш Состритэл подкаст. Слушайте, слушайте! Все самые интересные выпуски ищите на Состритэл. Слушайте и читайте. На этой неделе таковой книгой, безусловно, является новый роман Кевина Квана «Безумно богатая китайская девушка». Это продолжение первого романа сингапурского писателя, который назывался «Безумно богатые азиаты». Его тоже можно у нас прослушать. Ну что ж, начнем. Первое, что стоит знать об этой книге, что это, конечно же, не великая, не высокая и не особо важная литература. Это, конечно же, массовое развлекательное чтение. Хотя при определенном подходе эта книгу, безусловно, будет полезной по самым разным причинам и самым разным людям. Но начнем с сюжета, и здесь мне нужно кратко пересказать содержание первого романа. Итак, главную героиню зовут Рэйчел, прямо как в «Друзьях». Рэйчел – потомок китайских иммигрантов, ее мама почти что без копейки в кошельке, без доллара, приехала в США, там стала преуспевающим риэлтором, а сама Рэйчел, она уже представитель среднего класса, она преподаватель в одном из нью-йоркских университетов, учит студентов экономики. У Рэйчел есть парень, почти жених, его зовут Ник. Рэйчел думает, что он такой же представитель среднего класса, человек со средним достатком, как и она. И вот они собираются в Сингапур на каникулы. Возможно, Ник там сделает Рэйчел предложение, но пока они просто едут на свадьбу близкого друга Ника. И там выясняется, что Ник на самом деле не так-то прост. Ник богат. Нет, Ник безумно богат. Ну, даже, наверное, не так. Ник безумно богат. Он наследник одной из самых крупнейших сингапурских финансовых империй. Там, на самом деле, все немножечко сложнее, потому что по одной линии у Ника очень богатые банкиры, а по другой линии просто хорошие люди. Ну вот один из предков Ника спасал и лечил людей в войну, когда Сингапур был оккупирован жестокими японцами. Ну и вообще, это уже во второй книге выясняется, Ник знает свою биографию вплоть до 5 века до нашей эры. Вряд ли кто-то из слушающих такой подкаст может похвастаться столь долгим знанием своей генетической предыстории. Подозреваю, что 3-4 поколения — это максимум, что известно. Ну окей, может быть, я говорю только о себе. Но так или иначе, да, вот это нам уже открывает некоторую дверь в мир Сингапура, где, с одной стороны, принято очень кичиться своим богатством, а с другой стороны, также принято жаловаться. Вернее, и у того, и у другого есть свои правила. И, собственно, эта книга, она нас знакомит с этими чудовищно сложно устроенными правилами богатой сингапурской жизни. Ну, дальше в романе, в первой части, разворачивается сложная история взаимоотношений Золушки с принцем, в которой у принца не мачеха, но мать, которая очень не хочет, чтобы Рэйчел выходила замуж за Ника, а Ник делал ей предложение, потому что Рэйчел вообще не подходит, она не из Сингапура, она родилась в Америке, она непонятно кто, из непонятного семейства, а очень важно, чтобы девушка вот такого вот, представитель такого важного клана была непростой девушкой. Параллельно разворачивается еще история нескольких представителей того же самого клана, что Ник, например, его сестра Астрид. Но тут можно сказать, что все действующие лица — это китайцы с китайскими фамилиями и такими усредненными англосаксонскими именами. Там сплошные Майклы, Оливеры, Франчески. Не очень англосаксонскими, ну, окей, европейскими. Ну и вот Астрид. Вот Астрид — это двоюродная сестра Майкла. Она умница, красавица, тоже наследница гигантского состояния. А муж ее из простых. У них вот такой мезальянс. И муж — талантливый айтишник, у которого своя фирма, но в семье миллиардеров сингапурских его считают кем-то вроде такого младшего айтишника. Ну, то есть, если у кого-то сломался айпад или телефон не находит Wi-Fi, или нужно что-то починить, например, пульт к телевизору или даже к кондиционеру, вот этого Майкла для этого используют, и у Майкла трагедия мезальянса. В общем-то, в какой-то степени эта вся книга посвящена тому, вот хорошо ли, чтобы в паре один был очень богатый, а другая или другой были бы из обычной семьи. Пересказывать сюжет целиком не буду, но вот это основные герои. Да, вот есть есть Рэйчел и Николас, и есть Астрид и Майкл, а также еще множество других персонажей, в основном все-таки второго плана. Новая книга и новые проблемы. Находят отца Рэйчел, и оказывается, что он китаец, не из Сингапура, а из Китая, и он, опять-таки, безумно богат. А он, с одной стороны, у него очень крупные компании, производящие все на свете, с другой стороны, у него, ну, очень много денег, и с третьей стороны, он еще и министр, и вообще, возможно, один из будущих первых лиц Китая. Он уже наверху, но вот такое слияние прямо бизнеса, экономики и политики. Но проблема в том, что Рэйчел дочь незаконнорожденная, а у него есть свой сын, его зовут Карлтон от другой естественной женщины, и вот тут возникает конфликт. В принципе, понятно, что весь конфликт этой книжки исчерпывается названием великого сериала «Богатые тоже плачут». Ну, не убавишь, не прибавишь. Но, с другой стороны, что очень важно в случае с обеими книгами Кевина Квана, это то, что он показывает то, как Азия воспринимает, азиаты, богатые азиаты воспринимают самих себя и свой мир, и то, как они видят, каким они видят свое взаимоотношение с Западом. Вернемся опять к первому роману, книге «Безумно богатые азиаты». И я кратко перескажу начало. Лондон, 1986 год. Группа китайцев из Сингапура, китаянки, женщины, матери семейства и их дети приезжают в Лондон и пытаются заселиться в один из самых дорогих отелей английской столицы. Они заказали какие-то президентские люксы себе. И управляющий расист видит группу китайцев, какие-то они мокрые, потому что на улице идет дождь, и думают, у меня тут останавливаются герцоги и особой королевской крови, а тут какие-то мокрые азиатки с детьми. И говорит, вы ошиблись, ваша бронь не подтвердилась, идите на улицу поискать другой отель. С позором выставляет их прямо на дождь, даже не разрешая позвонить из отеля. Одна из женщин звонит по международной связи из телефонной будки, тогда не было сотовых, в Сингапур, жалуются мужу на ситуацию, и через час буквально они возвращаются, триумфально возвращаются в отель и сообщают, что они его только что купили. А расист-управляющий отправляется на улицу под дождь. А где-то чуть позднее один из героев романа сформулирует достаточно точно основную идею. Чтобы Запад нас уважал, мы должны тратить безумные деньги. Вот во второй части мы уже видим, к чему это привело. Да? А китайских коллекционеров просто с них сдувают пылинки на европейских аукционах для вот именно новориши где-нибудь в Пекине и в Шанхае заказывают себе французских официантов и английских дворецких, привозят себе там шеф-поваров и парикмахеров из Европы, требуют, чтобы именно им отправляли все новинки европейской моды. Это уже мир, в котором Азия доминирует. Но она, кроме уважения и возможности хвастаться своей роскошью и богатством, она пока ничего не требует. Возможно, это пока. Ну, а дальше в книге, конечно, есть много безумно, ну, как тебе сказать, понятно, что это подглядывание в замочную скважину, но все это безумно забавные детали того, как выглядит в Сингапуре роскошь, безумная роскошь. Ну, например, у одной из героинь в самолете есть собственный пруд с карпами. Ну, конечно, это аквариум, но выглядит он размером с добрый пруд. Вот. А страниц 10 посвящены объяснениям того, как должна выглядеть настоящая дама, которая хочет войти в гонконгский свет, в гонконгскую элиту. Более того, одна из второстепенных героинь, она занимается как раз тем, что за очень большие деньги учит девушек, которые вот недавно разбогатели, конкретно в данном случае рассказывается, речь идет о бывшей актрисе мыльных оперов, а до этого просто опорной актрисе, которая вышла замуж за наследника большого состояния, но ее никто не принимает в свете, ее ей